Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Наши современники. Коты и кошки».
Такого тотемного животного я не знаю, чтобы столько легенд и мифов было вокруг них. Ни собак, ни волков, ни медведей. Хотя у всех есть свои тотемные эти все истории. Но вот кот, он везде особенный. Его любая культура выделяет. Мы видим это в нем, видим какая-то вот неопределенность. Мы не можем каким-то одним словом назвать. Он все время как бы сбивает нас с пути. Не понимаем.
Действительно, кот все время ускользает.
Да пусть ускользает. Я отвечу, как ответил бы любой кот на моем месте. Я вам ничего не должен.
Собака преданность демонстрирует, и она всегда возвращается к хозяину. А кот, если возвращается, к дому.
Но у меня он тоже убегает, кидает и бросает, и убивает там любимого попугая. Он парень такой жестокий до некоторой степени.
Подробнее о котах во второй части этого выпуска. Начнем же с передачи из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
И в памяти черной пошарив, найдешь до самого локтя перчатки, и ночь Петербурга, и в сумраке ложь, тот запах и душный, и сладкий, и ветер с залива, а там, между строк, минуя и ахи, и охи, тебе улыбнется презрительно блок, трагический тенор эпохи. Так писала Анна Ахматова. У Блока, судя по сохранившимся записям, голос был действительно высокий. И то, что Блок ассоциируется у Ахматовой с театральной ложей, с оперой, тоже не случайность. Постоянная тема его ранних стихов – актерство, как вынужденное ремесло, фиглярство, смех сквозь слезы. В них постоянно фигурирует треугольник комедии «Дель Арте» – Пьеро, Коломбино, Орликин. Видимо, сильное впечатление на него произвела опера Руджеро Леонкавало «Паяцци» – новинка русского оперного сезона 1993-1994 года. Одно из его юношеских стихотворений имеет эпиграф из знаменитого «Ариозу Канио» «Смейся, паяц, но плакать не смей». Да и все стихотворение – вольный пересказ этого монолога перед зеркалом гримерной, когда человек превращается в лицедея. «Я опять на подмостках, мерцают опять одинокие рампы, огни, мне придется сейчас хохотать, а на сердце-то стоны одни».
Нарезайся, и лицо смажь мукою, народ ведь платит, смеяться хочет он. А Коломбино, Орликин погиб. И все ты почесай. Ты шуткой должен скрыть рыдания и слезы. На под гримасой смешной муки ада.
Шутовскому циклу примыкает стихотворение «Балаганчик», положенное на музыку Георгием Свиридовым. Свиридов опустил две последние строки. Заплакали девочка и мальчик, и закрылся веселый балаганчик. На дворе лето 1905 года, и Свиридову известно, что страшное представление только начинается.
Thank you. мерцанием белой руки. Посмотри, огоньки приближаются слева. Видишь факелы, видишь дымки. Это верно сама королева.
Нет, зачем ты дразнишь меня? Это адская стрела.
Это верно сама королева.
Ходит средь белого дня.
Это верно сама королева.
Это верно сама королева.
Считал, что поэт должен услышать в хаосе вселенной ее музыку, ритмические колебания, образующие миропорядок. Но он был равнодушен к музыке, пока не услышал Вагнера. Вагнер поглотил его. В его стихах великое множество вагнеровских мотивов и образов. Поэма «Возмездие» задумана как эпос рода, пятая часть «Кольца Нибелунга», и начинается она прологом, в котором Зигфрид кует свой меч. «Познай, где свет, поймешь, где тьма. Пускай же все пройдет неспешно, что в мире свято, что в нем грешно, сквозь жар души, сквозь хлад ума. Так Зигфрид правит меч над горном, то в красный уголь обратит, то быстро в воду погрузит и зашипит, и станет черным любимцу вверенный клинок». Блока томили страшные предчувствия. Цикл «На поле» Куликовым не исключение. Но композитор Юрий Шапорин услышал в нем нечто совершенно другое. В 19 году он напросился в гости к Блоку и стал уговаривать его дописать цикл, в частности, переделать стихотворение «Я живу в отдаленном скиту», вообще не имеющее отношения к циклу. Вряд ли Блок слышал хотя бы одно сочинение начинающего композитора, но на его просьбу ответил милостивым согласием. На сочинение кантаты у Шапорина ушло 20 лет. Премьера состоялась в 1939 году. Блок умер, текстов Шапорину не хватало, и он предложил сотрудничество Михаилу Лозинскому. Они славно поработали вдвоем. Лозинский переделал и стихи, написанные Блоком. Хор русского войска 14 века подозрительно напоминает у Шапорина марш красноармейцев. Ну и вообще все заканчивается громом победы над бусурманами. Мы все-таки послушаем каватину невесты. Ее текст, по крайней мере, написал сам Блок.
Вернется из дали-дали.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Еще одной оперной страстью Блока была Кармен. Оперный образ соединился с живой реальной женщиной, исполнительницей партии Кармен Любовью Дельмас. Об этом романе существует много бульварного чтива. Для нас важно то, что именно Блок сделал Кармен фактом русской культуры, концептом Серебряного века с его культом вечной женственности и всепобеждающего эроса. Он долго не решался познакомиться с ней, все ходил вокруг да около и сам себе представлялся Хозе. Среди поклонников Кармен, спешащих пеструю толпою, ее зовущих за собою, один, как тень у серых стен, ночной таверны лила с пастья, молчит и сумрачно глядит, не ждет, не требует участия. Это звон бубенцов издалека, это тройки широкий разбег, это черная музыка Блока, на сияющий падает снег. Георгий Иванов услышал в стихах Блока кафешантанность, даже, я бы сказал, ресторанность и цыганистость. Недаром Блок ставил к своим стихам эпиграфы из цыганских романсов. Да и Кармен цыганка. Но почему черная музыка? Потому же, почему он презрительно улыбается в стихах Ахматовой. Он не понимал иронического, ёрнического отношения к жизни. Даже когда он пел жестокий романс, он делал это всерьез.
Буйный ветер играет терновника, вдувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я несу, я терплю, я молчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет, он шутит с тобой, а терновник холодный ты наколешься, возвращаясь назад домой. Все, что в мыслях твоих туманится, станет ясным в моей тишине. И когда уж он с тобой расстанется, ты вернешься опять ко мне.
Поэзии Блока есть великий неизбывный трагизм, но есть и великий ослепительный свет. Светлана Нестерова. Заключительная часть цикла для хора акапелла «Неведомому Богу» на стихи Ахматовой, Бродского и Блока. Из оперы «Леон Кавалло Паяццы» мы слушали в исполнении Михаила Александровича, запись 1948 года. Балаганчик из цикла Георгия Свиридова для камерного хора «Ночные облака» исполнил Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина, солисты Елена Оболенская и Вероника Думпе, запись 2000 года. В отрывке из оперы Вагнера «Зигфрид» пел Рене Колло, оркестр Дрезденской государственной капеллы, дирижер Марек Яновский, запись 1982 года. Каватину «Невесты» из кантаты Юрия Шапурина на поле Куликовым исполнила Галина Ковалева, запись 1980 года. Сцену из оперы «Безе Кармен» я взял из спектакля Нью-Йоркского театра «Метрополитен» 2009 года. Солисты Илина Гаранча и Роберто Аланья, дирижер Яник Незесеген. Александр Вертинский пел песню собственного сочинения на стихи Блока «Буйный ветер играет терновником», запись 1932 или 1933 года, фрагмент кантаты Светланы Нестеровой «Неведомому Богу» мы услышали в исполнении капеллы «Таврическая», дирижер Михаил Голиков, запись 2013 года.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Люди с неограниченными возможностями. Передача Тамары Левенковой.
Обычно о них говорят «люди с ограниченными возможностями», иногда добавляют «физическими». Тех, с кем встретилась я, еще называют «колясочники». Это для них по всей Москве строили пандусы и переделывали тротуары. Но сегодня мы не будем говорить о трудностях передвижения по городу и некомпетентности чиновников, а расскажем две истории о неограниченных возможностях любви к детям. История первая. Юра и Лена оба инвалиды детства. Болезнь проявилась еще в подростковом возрасте.
Позвоночник делится на три части. Шейный, грудной и поясничный отдел. Поясничный и грудной – это руки остаются до груди, соответственно. Человек где верх здоровый остается там парализованный. А у нас получилось так, что шейные отделы и руки, и ноги поражены. Все заново приходилось учиться. И ложку держать, и все остальное одеваться, застегиваться.
Ну да, там вопрос уже стоял не то, что где-то учиться, а каким бы образом научиться просто себя обслуживать, одеваться перелезть элементарно с постели в коляску. А на улицу попасть, это вообще фантастика была. То есть я много лет просидел в квартире, не выходя на 4-м этаже. Ни лифта, ничего, 5-этажка. С трудом в ванную, в туалет попадаешь. Коммуналка еще причем.
Мне в этом смысле повезло больше. У меня братик маленький был, за ним приходилось смотреть. Но мама у меня вообще, говорю, ей памятник при жизни. То ли в силу молодости, потому что, ну, родила она меня в 20, когда я заболела, соответственно, ей 33 было. И врачи сказали, что вот все, что можно, заставлять ее делать, чтобы она делала все сама. И мама вот эти слова восприняла буквально, и вплоть до того, что вот хочешь кушать? Я говорю, хочу. Сколько будешь картошки? Я говорю, ну, 2 мне хватит. Ну, вот возьми почисть. Руки, соответственно, не слушались. Вот нож она мне в руки вкладывала, картошку в другую. Вот чисть себе. Вот до такого доходило. Потом, когда я стала немножко встановиться, там вот на четвереньки, на коленки, ну, естественно, человек такое существо, которое, конечно, хочется, чтобы помогли, тем более вот в таком положении, пожалеет. Вот она мне воды тоже. Хочешь попить? Вот отставить, чтобы я вот хоть несколько ползков делала самостоятельно. Вот обижалась жутко, вплоть до того, что говорила, что, наверное, я все-таки не родная, потому что, ну, нельзя так издеваться над ребенком. В то же время, говорю, она меня научила вот, ну, всему. То есть я считаю, вот создала семью, родила ребенка, я сама все делаю. Благодаря только маме.
Помогали, конечно, мама, брат, у меня младший брат. И что же очень пришлось потрудиться, потому что я 3 года не мог сам одеваться, обуваться, садиться. То есть не приходилось здорово за мной ухаживать. Вот через 3 года только попал вот в санаторий, спинальный санаторий, там в основном шахтеры лежали, это Донецкий край, город Славянск. Там это школа жизни. Я многому чего научился. Я 2 часа одевался сам, но оделся самостоятельно. Это вообще школа жизни. Подсказали, научили, показали. А больше нигде ничему не учили. Но хотелось самостоятельности, естественно.
Каждый человек в любом возрасте думает о создании семьи. Ну, а женщина, если не о создании семьи, то о рождении ребенка, мне кажется, думает 99% об этом.
А мужчина думает, где бы денег заработать, чтобы создать хоть как-то какую-то семью. Потому что на пенсию не создашь семью. У меня пенсия была, я считался инвалид детства, у меня в советское время пенсия была 30 рублей. При средней месячной зарплате, как еще объявил Брежнев, 162 рубля.
Ну да, это самая незащищенная группа инвалидов. Вот инвалиды детства и, ну, и бытовики. Потому что те, кто на производстве получил травму, они производственники, это высшая каста считается.
Да.
Расскажите, как вы познакомились?
В санатории познакомились. Изначально это было так, что если мы поженимся, дети у нас будут обязательно. Как-то это изначально.
Это мы решили
было,
тогда. Да.
Теперь у вас была конкуренция.
Ну, естественно, была конкуренция. Да и сейчас очень красивые. Еще были длинные волосы. У нее тоже были конкурентки.
В Пятигорске познакомились. Поначалу у нас просто было общение, дружба. Никаких там отношений не было. Потом Юре дали путевку в САКИ. Он говорит, поехали со мной, отдохнешь. У меня как раз была очень тяжелая ситуация в семье. Мама заболела, вся семья переболела, очень уставшая. И он говорит, ну поехали, отдохнешь заодно. Ну вот там и завязались отношения. Я не москвичка, я тогда жила в Ставропольском крае. Приехали вот на 7-м этаже, вот мы жили, конечно, это были привязаны полностью к этой квартире, потому что, ну, не спуститься, ничего.
А была первая девушка, которую вы представили своей семье?
Были, да, это. Вопрос, конечно, жениться или не жениться. Хотела тогда семью, был... потом уже мне уже за 30 было. Когда я девушку, как вы говорите, привел домой, я уже знал, что у меня будет вот, ну, через полгода или через год уж точно будет квартира. То есть я хлопотал, как говорят. Я просто услышал, что уже в Москве стали делать.
Что мы будем независимы.
Приспособленные квартиры для инвалидов-опорников. Это ты выйдешь на улицу, что самое главное. Мы только на это надеялись. Так бы, наверное, семья не состоялась.
Что зависеть от кого-либо. Ну, в принципе, я говорю, дома мы изначально сами справлялись. Единственное, что вопрос стоял в магазин.
Улица, магазин,
все. Да, это, естественно, очень трудно, потому что вот на свекровь все надеется. Все равно, хоть закажешь, все равно не то.
Да. А свекровь же хочет, чтобы у нее невестка была здоровая, на ногах.
Да, это каждому, конечно, хочется. Свекровь была недовольна, конечно, выбором сына. мог бы взять и здоровую женщину. Хотя он ей объяснял, что зачем мне здоровая женщина.
И вы такие благоразумные, вы дождались, что тут у вас квартира, и, значит, тогда можно уже ребеночка.
Мы получили эту квартиру, мы ее обустроили. Надо было приобрести автомобиль, чтобы стать вообще независимым. В нашей стране, вот, к сожалению, сейчас вот отменили автотранспорт. Это такой нам удар ниже пояса, потому что в северной стране, где полгода зима, как бы ни приспосабливали общественный транспорт, необходим индивидуальный автомобиль.
Далее метро на этом транспорте не уедешь.
Да и до метро, да вот и снегом до метро. Мы до машины ели. Вот этих, сколько у нас вот машины стоят вот под окнами.
Вот они стоят.
Вот. Иногда просто вот заметет, рано утром надо ребенка в школу везти. Еле до машины этих 5 метров гребешь, потому что снега там вот колеса вязнут.
Я еще могу нагнуться, иногда руками разгребаясь, не в перчатках.
Вот мы когда купили автомобиль, давали нам окону, так как у нас две коляски, яка маленькая, мы купили восьмерку. И вот тогда можно сказать, что мы стали независимыми. Я в свое время узнавала, можно мне родить, рожу ли я здорового ребенка. Все это узнавала. Потом я говорю, мы 3 года прожили, у нас детей не было. Я пошла в женскую консультацию с тем, что вот я хочу иметь ребенка, у меня не получается. Врач, конечно, у меня была в шоке. Зачем вам ребенок? Вот это был первый вопрос. Зачем вам ребенок? Да, я говорю, я хочу иметь, все хорошо. Вы замужем? Да. А муж, он работает или нет, он у меня тоже инвалид. Но это была последняя капля, которая ее добила напрочь. Она меня стала убеждать, что это вы себе не представляете, что... начала мне рассказывать, что такое ребенок, сколько это нужно. Но в конце концов я сказала, что это не ваши проблемы, я к вам за материальной помощью не приду. И вот да, я к ней ходила где-то, наверное, полгода. Потом пришла с тем, что говорю, вот я беременна. И тут началась паника у нас в поликлинике. Она начала говорить, что я ответственность не беру. Вы идите к нервопатологу, вы мне на учете состоите, пусть она берет на себя ответственность. Нервопатолог тоже сказала, направили меня в институт неврологии. Туда я пришла с бумажкой, чтобы дали мне разрешение вынашивать ребенка.
Соседи во дворе были удивлены.
Да, я ходила.
А кто это инвалидам дал ребенка?
Где они его взяли? Вот. Я ходила, у меня купили, живота купили. Практически, сидит человек, поправилась. Нет, в принципе, соседи, я ничего не могу сказать. Соседи у нас хорошие. Вот первые 2 месяца приехала моя мама. Настолько была ослаблена, что, я говорю, даже в замочную скважину ключом я попасть не могла. Даша у меня была крайне неспокойна. Ночами она не спала. Я говорю, как ночь, как вечер. У меня уже начинался вот мандраж, потому что это всю ночь не спать. Первый год мы гулять с ней не ходили, некому было. Вот мы ее на балконе клали, у нас не застекленный, нет, застекленный уже был балкон, просто я открывала фрамуги. Так, в принципе, мы справлялись все сами. Вот уже
да,
ближе к году,
вот
когда самое тяжелое время, это когда ребенок хочет ходить, и ее надо водить. Вот это самый тяжелый период. На тот период приехал брат мой, он помог, и свекровь помогла нам. Вернисаж кормил нас.
Я много лет на вернисаже отстоял.
Вернисаж нас кормил, потому что если бы мы жили на одну пенсию, так как мы люди здравомыслящие, мы бы ребенка не подняли бы на пенсию, на то, что платит государство, это просто смешно. В общем, у нас был семейный подряд. Сувенирные такие вот яйца.
Компактная работа, все это на столе.
Да. 6 лет я ее отвела в бассейн. Думаю, пора ей надо заниматься спортом, потому что мы в силу своей инвалидности не можем, как здоровые люди, допустим, ходить на прогулки, бегать, прыгать, футбол играть. И тут же в бассейн она пошла и в музыкальную школу.
Летите, голуби, летите, для вас нигде преграды нет. Несите, голуби, несите. Народа мира свой привет.
Сейчас Даша заканчивает 5-й гимназический класс. У нее умные, заботливые, красивые родители. Пока я была у них в гостях, то поймала себя на мысли о том, что давно не видела такого теплого, дружного дома. Честно говоря, им можно позавидовать.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями».
История вторая. Светлана Зотова села в инвалидную коляску 10 лет назад. Когда произошла авария, в которой погиб любимый муж, старшей дочери Даши было 5 лет, а младшей Соне 5 месяцев.
Когда мы поехали в Латвию, мы везде ездили всегда с детьми с самого раннего возраста. И возвращаясь из поездки, мы попадаем в аварию. То есть я спала, мы ничего не видели. Единственное, что я пришла на какую-то долю секунды в сознание, то есть я поняла, что мы врезались, и увидела Соню, младшую дочку, на коленях, и она вся была в крови, потому что она из люльки вылетела, видать, в лобовое стекло, упала мне на колени. И вот у меня успела мысль только мелькнуть, вот спасите ребенка, потому что я видела, что с моей стороны выламывают дверь. Вот эта вот доля секунды, когда я пришла в сознание, все. Ну, то есть я дала себе отчет, что вот мы разбились, он разбивается насмерть мгновенно. Я думаю, что если бы мне сказали сразу же, то, наверное, я бы не выжила, потому что очень все тяжело проходило. Ну, врачи, конечно, очень много усилий приложили, чтобы вытащить меня с того света. Мне детей в реанимацию привезли, показали. Ну, Дашу, естественно, нет, потому что она была после операции, а маленькую мне привезли, показали. И вот это вот было ощущение спокойствия, наверное, от того, что вот они рядом в больнице, они живы, а про мужа говорили, что он в другой больнице и лежит в коме. И внутренне у меня было, конечно, сомнение. Я впервые стала молиться. Просто своими словами, да, вот пыталась как-то обращаться к Богу за помощью какой-то, чтобы он вот не дал надежду. А потом все-таки, когда уже мне это все сказали, я тогда поняла, что была жизнь до и после. Я нужна девочкам в любом состоянии. У них уже и так нет папы. Поэтому, наверное, на меня возлагалась уже такая ответственность двойная – быть и мамой, и папой. Но даже вот несмотря на свой детский возраст, она знала про то, что папа погиб, и в течение года не говорила мне об этом. Да, она делала вид, что она ничего не знает. Как-то в ней вот эта вот тяга не травмировать меня, помочь мне, она вот превалировала над всеми ее чувствами, и ей удалось это скрыть, потому что когда я ей сказала через год о том, что папа погиб, она сказала: «Мама, я знаю». И дети, конечно, стали огромным стимулом моей жизни.
Когда вы узнали, что вы не сможете ходить?
Ну, первые 3 месяца я была вот в полном неведении. То есть мне говорили, что это травматический шок, то он пройдет, и чувствительность будет возвращаться к ногам. Ну, рано или поздно я пойду. Но когда я вот первый раз в больнице, наверное, месяца через 3,5 вышла в коридор и начала общаться с людьми, которые мне рассказывали о своих симптомах, я их сравнивала со своими, и, наверное, ко мне стало вот приходить сознание того, что это не на год и не на 2, а на 10-летие, наверное. А вот уже отдать себе отчет в том, что я, наверное, уже никогда не пойду, это, наверное, случалось 3 года. И видя, что никакие мои усилия не приносят результата, наверное, вот ко мне стала приходить мысль, что вот, наверное, я все-таки сяду навсегда в коляску. А спустя, наверное, 5 лет после травмы я стала думать, что надо просто жить нормально, не думать о болезнях. И в какой-то момент я просто перестала ощущать под собой коляску. То есть мне кажется, что это мое нормальное состояние, и я получаю от жизни удовольствие даже в таком состоянии. Ведь особенно сейчас, когда все-таки стало уже все более-менее приспособлено. То есть есть возможность поехать в театр, в кино, съездить с детьми куда-то в парк погулять, ехать за границу. И в таком состоянии можно жить.
С мамой ходили в разные места.
Рассказывает Соня, сейчас ей 10 лет.
У нас там есть такой мини-парк развлечений, там всякие аттракционы, батуты, карусели. А иногда просто куда нас приглашают. Мама ездила одна без нас на дискотеку 70-х, на масленицу мы ездили. Там сжигали чучело. Там дорожки были, и там для колясочников специально было устроено. Еще приглашали туда ламу, я на ней каталась. У нее такие острые ушки, мордочка такая вытянутая, как у верблюда. Ну, на спине такой горб, только не грявый, как у верблюдов, а такой вот просто, как гора. И на ногах у них специальные штуки, чтобы ходить по горам.
А Соня была совсем малышкой?
К счастью, она была сама маленькая, и она меньше всего пострадала. Тогда было 5 месяцев, и первый раз я ее увидела в больнице, когда ей уже было 8 месяцев. Мне говорили: вот сможешь в коляске просидеть 10 минут, мы тебе Соню привезем. Несмотря на то, что я теряла сознание, несмотря на то, что это было больно, увидеть ребенка было настолько велико это желание, что в себе перебарываешь все.
Так было, что мама с вами стала жить?
Ну, мы с мамой смогли прожить 5 лет вместе. У меня мама очень властный человек. Первое время, пока я еще нуждалась в посторонней помощи, все более-менее было гладко. Но как только я стала себя сама обслуживать, во мне появились силы для того, чтобы руководить семьей, налаживать свой быт, а у нас с мамой начались небольшие трения, мягко говоря. Не смогли делить кухню, не смогли делить обязанности в семье. И в какой-то момент сказала: мам, наверное, нам все-таки лучше жить отдельно. В пределах квартир я могу абсолютно все. А выйти на улицу, старшая дочка, вот в этом плане ей надо дать должное, она никогда не комплексовала подойти людей, попросить о помощи. Спускаться вниз из подъезда мы даже вот с Дашей могли это все осуществить, а подняться вверх, я стояла у подъезда, а она искала мужчин, чтобы меня смогли поднять по лестнице.
Ну, как правило, кто ближе идет, чтобы не ждать долго, я прошу. Человек, который ближе к нам находится, чтобы не так далеко идти было.
Не отказывают, нет?
В основном нет. Ну, только если там из-за болезни не могут помочь. На лицо тоже надо смотреть, конечно. Потому что, ну, бывает так, что, может быть, человек откажет или там нагрубит или еще что-нибудь. Я, конечно, с этим не сталкивалась, но все равно может быть такое.
Она никогда не стеснялась меня. Я знаю, что очень часто дети стесняются своих родителей, которые вот волей судьбы оказываются в колясках, ну или на палочках, на костылях. Но мои дети нет. У них этот этап прошел очень мягко, и они всегда, наоборот, были счастливы, что вот я имею какую-то возможность с ними пойти куда-то погулять, выехать в магазин или еще куда-то сходить. И как-то мой заработок, детские деньги, в принципе, хватало. В связи с тем, что вот год назад я очень много провела в больнице, то есть это уже осложнения какие-то после травмы. Низ позвоночника стал разрушаться по непонятным причинам. Физически просто не смогла вернуться на работу. А сейчас вот уже как-то я адаптировалась к новой спине. У меня практически полпозвоночника титанового. То есть это металлические конструкции. Больно, не гнется, невозможно одеться, невозможно раздеться. Конечно, вот когда сложная операция, операция 12 часов, то есть мне сразу говорили 50 на 50.
То есть вам давали 50 на 50?
50 на 50, да. И оперироваться было нельзя, потому что была угроза для жизни.
А в противном случае?
В противном случае наступил бы такой момент, что начался перитонит, и ни один врач уже не смог меня спасти. Доказываю себе очередной раз, что я должна быть сильной. Я всегда думала, что я очень мягкий, такой покладистый человек, но я предпочитаю делать все сама. Для меня важно быть независимой. То есть сейчас у меня цель – это машину все-таки переделать под себя и вот даже в плане вождения быть независимой. А независимость нужна мне, наверное, для того, чтобы чувствовать себя полноценным человеком, доказать всем и себе, что я такая же, как все, что мы точно такие же, как все. У нас больные ноги, а все остальное – это как у всех. Так. Голова, руки.
Только время прошло, ведь случаются романы тоже. Вы думаете в эту сторону или вы предпочитаете не думать? Ну, как будет?
Был роман, но не совсем удачный. Первое время я вообще не рассматривала это. То есть мне настолько был дорог муж, что я понимала, таких, как он, не было, нет и не будет. А ничего другого, наверное, я принимать не хотела. Ну, потом, как это обычно бывает, неожиданно, нежданно. Вот случился роман.
А как вы с ним познакомились?
В санатории. Неожиданно, нежданно. И, наверное, просто был какой-то спортивный интерес. Как это бывает, когда люди с ограниченными возможностями. Просто попробовать и вообще понять для себя, нужен ли мне кто-то другой и готова ли я сама к каким-то новым отношениям. Но основная была проблема – это в тяге к алкоголю. И человек не готов был отказаться от всего этого. И в какой-то момент Соня мне спросила: «Мам, а почему в России все мужчины пьющие?» То есть вот на этом примере она уже провела какую-то ассоциацию параллель для тебя, что, оказывается, ты, наверное, уже хороших-то мужчин и не пьющих нету, наверное, в России. И вот эта мысль, она вот ее сразу меня вот остановила. Потом дети, конечно, ну вот они всегда для меня были и есть на первом месте. И все, что касается уже там моего личного эго, наверное, это придется на какое-то время еще отодвинуть подальше.
Пожалуй, именно эта способность людей делает их возможности неограниченными, как бы ни были велика беда и глубоко горе. Об этом сегодня рассказывали Юра и Лена Карелины, Светлана Зотова, а также их дети.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Люди с неограниченными возможностями». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» речь пойдет о котах. Я уступаю эфир Ирине Петерс.
О котах и людях. «И те, и другие играют чью-то жизнь». Написано на обложке книги «Дни Савелия». Слово «играют» не случайно. Автор романа, 36-летний Григорий Служитель, театральной Москве известен хорошо. Выпускник ГИТИСа, он актер студии Георгия Женовача. И вот его первая в жизни книга «Дни Савелия».
Я не писал зоологическую книгу. Это не про кошачью душу, это про душу живого существа. Это не про устройство и отличие котов от других животных или людей. Это в меру условная книга. В театре это в первую очередь, поскольку это самое условное искусство, как и в любом, на самом деле, другом жанре. Это не иносказание, это не метафора, вот это существо Савелий. Он кот. Но он, безусловно, антропоморфный. Привычки, его повадки, они кошачьи, но помноженные, обусловленные качествами, которые больше, конечно, присущи людям. Когда к этой книжке подходит что-то не очень кот, мне хочется сказать, ребят, ну, вы понимаете, коты, в принципе, автобиографии посмертные, тем более, не пишут. Они вообще не пишут.
Да, трагично это, там у вас закончилось.
Ну, как и любая наша жизнь, так или иначе. Он вполне счастливую, долгую по кошачьим меркам жизнь прожил. Я ценю и люблю больше всего те произведения, которые созданы по собственным правилам. И это была моя игра по моим правилам. Когда другой человек начинает оценивать по своим правилам, мне хочется развести руки и сказать, ну а почему ты думаешь, в моей книге должно быть так, как ты считаешь нужным?
Ну потому что коты – это наше все.
Я тоже кошатник, у меня на попечении несколько семей кошачьих, они меня уже знают, любят. История про этот мир, какой он страшный, беспощадный, жестокий и одновременно прекрасный совершенно. Я хотел, знаете, как у Гоголя, чтобы читатель не понимал, плакать или смеяться. Если бы я поставил задачу какое-то конкретное животное, я бы описывал его, значит, все волоски, его хвост, его глаза и ушки, как он грациозно прыгает с подоконника. Мне бы это было бы неинтересно. Людей, которые книжку не принимают, у них абсолютно полярная точка зрения. Одна – это то, что он не кот, а другая наоборот, что это за мимими, что это за хвостики, ушки, да сколько можно.
Кошатников очень много, и все считают себя вправе, значит, высказаться по этому поводу.
Ради Бога.
Близко к сердцу принимают.
Пусть говорят.
Фрагмент из романа Григория Служителя «Дни Савелия». Жизнь моя началась в старом купеческом районе Таганки, в Шалопутинском переулке на высоком берегу Яузы, у старого особняка Морозовых. При них это была богадельня для всех сословий. При советской власти родильный дом имени Клары Цеткин. Особняк окружала пузатая чугунная ограда, и дубы протягивали свои ветви сквозь прутья, словно голодные заключенные за миской баланды. Особняк хранил много историй. Кроты рассказывали, что в 80-е заброшенное здание стал посещать студент Суриковского училища некто Белаквин. Он расставлял сопутствующие своему ремеслу треногу, мольберт, палитру и полдня переводил впечатления от живописных руин на холст. Трудно сказать, насколько успешно складывалась его карьера рисовальщика, но только к концу нулевых он, уже пожилой, со всклокоченной бородой мужчина, почему-то решил избрать развалины роддома местом своего постоянного проживания. Что-то его сюда влекло. С годами я понял, рано или поздно мы становимся похожи на то, что любим. Так, очарованный увиданием, молодой художник решил превратить в руины и собственную жизнь.
Ходит по московским храмам, прям такой православный кот.
Скорее, агностик, я бы сказал. Где он живет, это в Елоховском подворье. Там у них кошачья такая республика, можно сказать, которая превращается помаленечку в диктатуру. Ну, я скорее с иронией это описывал, хотя я сам церкви очень люблю, мне они нравятся. В первую очередь смотрю на храмы, вне зависимости от конфессии. Храмы – это, в принципе, лучшая архитектура. Поэтому я и очень люблю, тем более, что люди, как правило, все-таки хотя бы стараются немножечко быть лучше, когда они переступают порог. А в истории кота – это, естественно, вокруг храмов кто собирается? отщепенцы, голодные. Кому плохо? У нас вокруг храмов собираются, понятно, люди, которые ищут помощи. То же самое и коты. Здесь дело не по религиозности, конечно. Я писал про то, что я люблю. Еще после того, как написал книжку, я сам стал жить недалеко от Елоховской церкви, буквально 3 минуты ходьбы. Это просто красиво очень. И мне хотелось написать про это. Кто-то может воспринимать как... Ну, понятно, я еще Григорий Служитель, Дни Савелия. То есть, не знаю контекста, воспринимает это как религиозная литература. В каком-то смысле, как Бродский говорил, поэт или прозаик, он измеряется степенью своей метафизичности, вне зависимости, опять же, от религиозных соображений.
А происхождение вашей фамилии?
Это еврейская фамилия. Я пытался проследить, все заканчивается в Западной Украине. И самое интересное, мне недавно написал Алехандро Служитель из Бразилии. Казалось, что это мой родственник. Уплыли на шхуне из Одессы в Аргентину и основали там поселок свой.
БДТ в Ленинграде видела «Лебеди в холстомерии». Это была такая новинка тогда. Половина зала рыдала, а половина возмущенная встала и ушла. Коты, собаки, вот лошади. У Горького есть «Воробьишка Пудик». Не читали? Эх, разное у нас детство было. А еще книжка Ингвал Свинсос, норвежец, «Том в горах».
Я слышал.
«Сражает наповал» в детстве. Как вы смотрите на попытки писателей действительно посмотреть на этот мир глазами животных?
Я Гофмана обожаю, считаю, он один из самых важных для русской литературы, не русских писателей. Сказки, его повести вот, фантасмагоричные. Очень люблю Катамура, совершенно модернистский роман, прекрасный. Я в детстве читал, потом лет 20, потом еще раз. Знал еще там пару-тройку книг, но не то, что увлекался очень сильно вот этой вот темой котизма в литературе. Я не знал ничего про книгу Либо и Шоу. Сейчас появился этот новый персонаж, этот Боб. Популярный, даже фильм уже сняли, ирландский автор. Я ни с кем не соревновался, не собирался то, что сейчас называют словом хайп какой-то устраивать. Не ожидал вообще ничего. У меня умерла кошка, которую очень сильно любил. Создало во мне какой-то импульс. Хотел написать книгу про таких вот отверженных, маргиналов, отщепенцев, про таких то, что называют дурацким словом лузеры. Как они живут? В Москве эти существа не доживают до... Ну, полтора года это просто класс, если они выживут. И под машину попадают, они болеют, им никто не делает прививок, они подвержены всем инфекциям. Потом издевательство, это чистая правда все. Дело не в том, что я хотел кого-то разжалобить. Там этого нет. Когда говоришь, что ах, там, конечно, бедный котик. Это существо, которое всю жизнь только и делает, что теряет, которое пытается как-то приспосабливаться, казалось бы, обретая тепло домашнее, обретая хозяина, когда все вроде бы хорошо, он как раз в силу чисто кошачьей натуры, он все равно это бросает, он уходит. Понять их трудно, котов. В этом их большое отличие, что они готовы убежать куда угодно, когда у них все. Они убегают. Это чисто кошачья такая история. Хотя она людям присуща. Вы знаете, вот это вот сейчас действительно я чувствую культ, он какой-то особенно сильный. Кошек. К собакам очень хорошо отношусь, прекрасно, мне их никогда не было. Не могу выбирать, у меня просто так получилось. Одни коты, но мы живем в мире, включаешь телевизор на 3 минуты, и тебе хочется повеситься от этого. Ты вот это все послушаешь, естественно, хочется вот к этому существу обратиться, которое мягкое, нежное, зависящее от тебя и любящее тебя. Это терапия, конечно. Чем жестче мир, в который нас окружает, больше человеку хочется замкнуться в своем мирке, держать вот это вот что-то мягкое и теплое.
Про кошек существа созерцательные. То есть они все время наблюдают. Ощущение, что они про нас все знают.
В этой книжке там про это, да. Высокомерие человека, который сам себя короновал, считает себя венцом творения. Сколько человек совершает глупости, на какой грани мы сейчас стоим, когда, в принципе, мы обладаем потенциалом, который способен уничтожить всю планету. Конечно, ни одно животное в жизни бы додуматься до этого не могло. Так что, когда говорят про самое разумное существо на планете, это не так.
С балкона дома напротив доносился музыкальный мотив «Аллегро» из концерта Вивальди. Обитатель 4-го этажа, вдовец, мизантроп Денис Алексеевич слушал этот концерт с утра до вечера. Мне кажется, он был невысокого мнения о мире, в котором ему довелось оказаться 64 года назад. Он не давал ему ни единого шанса. Но любил музыку. Установил старый проигрыватель «Вега 117» на балконе, колонки развернул на улицу. Звуки музыки оглашали округу и, по мнению Дениса Алексеевича, хоть как-то облагораживали безнадежные души соседей.
Те качества, которыми мы их наделяем, это тоже не просто так. Это же определенная ассоциация с теми людьми, которых мы знаем. Прочитываем это же в глазах котов и кошек. Действительно, это загадка. И недаром они наделены определенными свойствами. То есть такого тотемного животного я не знаю, чтобы столько легенд и мифов было вокруг них. Ни собак, ни волков, ни медведей. Хотя у всех есть свои тотемные эти все истории. Но вот кот, он везде особенный. Его любая культура выделяет. Мы видим это в нем, видим какая-то вот неопределенность. Мы не можем каким-то одним словом назвать. Он все время как бы сбивает нас с пути. Не понимаем.
Действительно, кот все время ускользает.
Да пусть ускользает. Он никому ничего не должен. Я отвечу, как ответил бы любой кот на моем месте. Я вам ничего не должен.
Собака преданность демонстрирует, и она всегда возвращается к хозяину. А кот, если возвращается к дому?
Ну, у меня он тоже убегает, кидает и бросает, и убивает там любимого попугая одной барышни. Он парень такой жестокий до некоторой степени.
Писатели, мне кажется, кокетливо. Иногда говорят, вы знаете, герой сам жил своей жизнью и прям меня вел, это не я его.
Это кокетство, абсолютно. Я в это не верю. Вопрос в том, на каком поводке. У меня поводок был довольно длинный. Он у меня. Конечно, в этом же и прелесть, что я еще как актер это знаю, когда ты зависим от всего на свете. Mm-hmm. Тут, наоборот, ты оказываешься в ситуации, когда ты демиург, ты руководишь процессом, и это один из самых больших кайфов, собственно, этой литературной работы, что ты никому ничего не должен, ты не отчитываешься. Другой вопрос, что есть определенная логика поведения, есть определенная перспектива, хотя технически я всегда менял регистры, книжка по-разному написана в начале, в конце и в середине, но все-таки, конечно, существует вектор. Классно, когда ты умеешь играть в это, когда не просто ты комкаешь этот лист бумаги, но когда придумав эти правила, ты соответствуешь им, а в нужный момент их ломаешь. В нужный момент. Когда писатель в нужный момент умеет себя обмануть.
Новая ваша роль, как она может отразиться на вашей актерской работе?
Я надеюсь, положительно отразится. Я в замечательной компании работаю уже много лет. Я люблю этих людей. Сергея Васильевича Жановача, наш театр, студия театрального искусства и всех ребят. Конечно, хочется идти дальше, развиваться, играть новые роли, необычные, что-то непривычное для тебя. Если как-то литература поможет, даст импульс, я буду только счастлив.
Хотелось бы взять нового кота в дом.
У меня их так два. Они с улицы. Три уже будет перебор, потому что у меня небольшая квартирка, но я могу встать утром и корм купить и поехать в другую часть города кормить знакомую семью кошачью.
Деятельный мир вокруг радовал, успокаивал и обещал принять меня на моих же условиях. Я думал, не есть ли это радость жизни предварительным авансом, обещанием последующей награды или наказания? Что, по сути, одно и то же, когда на кону вопрос, а будет ли вообще хоть что-то. «Савва, коты – беззащитные существа», – говорила мне мама. «Перед механизированным транспортом мы ничто. Не искушай судьбу, никаких 9 жизней у тебя нет, и не считай, сколько из них ты успел израсходовать. Будь осторожен». Действительно, сколько продлится моя фермата?
Ирина Петерс о котах и книге Григория Служителя «Дни Савелия». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.